Здравствуйте. Ну, как всегда, вот вам и бумаги. Значит, поставьте свои автографы, не добавляя ничего лишнего. Не вписывайте имена ни друзей, ни родственников, никого. Так, ну, а мы с вами продолжим. Напомню, что в прошлый раз мы начали, ну, закончили одну тему, потом начали, закончили в другую тему, и, наконец, у нас была тема, посвященная факту, как основополагающей категории разумного мышления. Ну, кое-что я уже сказал вам о нем, о них, но пока мы с вами до настоящего понимания фактов не добрались. Напоминаю, что по вопросу о том, что понимать под фактом, среди философов, особенно, да даже иногда и среди ученых, все-таки существует изрядное расхождение. Помните, я вам сказал, что существует по меньшей мере 4 точки зрения по вопросу о том, что понимать под фактом. Первая точка зрения – факт – это есть явление объективного мира. Факт существует в реальности, в объективной реальности. Вторая точка зрения – факт есть образ внешнего мира. И вполне понятно, как всякий образ внешнего мира, факт существует только в сознании. Третья точка зрения. Есть два вида фактов. Факты реальности и факты сознания. Ну и, наконец, четвертая точка зрения. Факт – это есть содержание истинного суждения. Как видите, определенные расхождения довольно большие. Попробуем все-таки начать с другого. Попытаемся выяснить, какие свойства присущи факту. Свойства, которые признаются всеми учеными, но не всеми философами. Потому что ученые базируются на фактах. Им ни к чему искажать взгляд на факты, а у философа всякое бывает. И нет, как говорил один автор, глупости, которые бы не сказали философу. Так бывает. Какое первое свойство ученые приписывают фактам? Объективность. Факты не зависят от воли и сознания людей. Когда-то по этому вопросу, ну, правда, по вопросу не столько научных, сколько житейских фактов, высказался один английский журналист, который жил в конце 16-го, начале 17 века. Байджел Юстус, можете не записывать, просто так сказать, сведения. Он сказал, факты – ужасно упрямая вещь. Что он имел в виду, говоря об упрямстве фактов? А факты не считаются с вашими надеждами, желаниями, ожиданиями, они просто объективны, и с ними ничего поделать нельзя. Факт установлен, значит, он факт. Это есть так, а не иначе. Нравится он, не нравится он, это не имеет ни малейшего значения. Вот с этим согласны все ученые. Факт объективен. Второе свойство факта, казалось бы, прямо противоположное первому. Где и как существует факт? Факты существуют только в человеческом сознании и нигде больше. Именно в сознании факты собираются, группируются, классифицируется, а иногда и подтасовывается, все бывает. И где-то происходит эти операции сознания. То есть факты есть содержание нашего сознания. Существует как содержание нашего сознания. И отсюда вытекает, что же такое факт. Факт – это есть фрагмент реальности, который вырван из реальности и пересажен в наше сознание. Вот и все. Значит, фрагмент реальности, который мы с вами вырвали из реальности и пересадили в наше сознание. Вот это и есть факт. Иначе говоря, факт – это есть вещь для нас. А в мире что есть? Есть те моменты, которые мы пересадили в сознание. Они же, с одной стороны, стали содержанием сознания, стали фактом, а с другой стороны, сохранились так, как они были. Ну, как вот назвать такие фрагменты, которые в мире-то существуют? Мы назовем их эквифактами, эквиравный факт. Значит, в мире есть эквифакты, ну, мы их вырываем из реальности, они становятся фактами. И вот когда мы такую точку зрения все-таки попытаемся отстоять, то ясно становятся и все остальные точки зрения. Факт объективен. Вот отсюда точка зрения, что факт есть явление объективного мира. Факт существует в сознании. Отсюда точка зрения, что факт – это образ мира. Дальше, как видите, есть эти факты и есть факты. Отсюда вот эта точка зрения, что есть два вида фактов. Факты реальности, факты. Ну и, наконец, третья, четвертая точка зрения – факты содержания истинных суждений. Все правильно. То есть факты существуют как в сознании, в какой-то мыслительной оболочке. И этой мыслительной формы, мыслительной оболочкой, которой существует факт, является суждение. Видите как? Так что все сходится. Но только тут что делается? Какой-то момент вырывается и превращается в абсолют. А если мы подойдем к факту, как вот фрагменту реальности, вырванному из реальности, отсюда сразу видно, что фактов-то в мире нет. Есть только те фрагменты, которые мы вырываем, но пока они не вырваны. А вот когда мы этот фрагмент вырываем из мира, пересаживаем сознание, тогда этот фрагмент сознания выступает как факт, ну а там он является эквифактом. Ну, надо сказать, что о фактах что только не написали, особенно философы. Один философ даже поделил факты на ложные и истинные. Но это чепуха. Ложный факт – это не факт. Факт сам по себе есть фрагмент реальности, и поэтому суждение, которым содержится факт, соответствует реальности, только все. Другое дело, что существуют всевозможные вымыслы, которые выдаются за факт. Это бывает. Эти вымыслы бывают преднамеренными, а бывают и бессознательными. Ну, вот можно привести пример. В 1900 году в университете Нанси открыли Н-лучи. Ну, до этого несколько лет назад были открыты Х-лучи. Кем? Ну, рентгеном, конечно. Вот, а тут французский университет в городе Нанси, или Нэнси, и так это произносится, открытые Н-лучи. Ну, дальше началось исследование Н-лучей. 2 года страницы французской научной печати заполняли статьями о том, как изучают эти Н-лучи, какими свойствами они обладают, и так далее, и так далее, и так далее. Исследователю, которых открыл, дали золотую медаль Французской академии наук. Но тут, понимаете, не задача была. За пределами Франции, кто бы ни занимался исследованием Н-лучей, попытался найти Н-лучи, руководствуясь французскими статьями, не обнаружил их. Нет, и все. Во Франции, в французских вузах есть и институтах, а в американских, английских, нет, и все. Вот такая вещь. И, наконец, научный мир поручил одному крупному физику, Роберту Вуду, который был великолепным экспериментатором и теоретиком. Ну, выясни, в чем тут дело. Значит, он приехал в университет Нэнси, вот, и начал присутствовать при опытах с этими исследованиями лучей. А надо сказать, что эти лучи были настолько слабые, что их можно было обнаружить только в темной комнате. Вот. Но эти лучи, кстати, преломлялись, там призмы были, все, короче говоря, все это были исследования. Что сделал Роберт? Вот он взял и утянул призму из аппарата. И вы что думаете, а лучи продолжали преломляться? Несуществующие призмы. И все стало ясно. Никаких лучей нет. Ну, надо сказать, что сам зав кафедры физики, который открыл их, он да, верил в это. А насчет ассистентов я не знаю. Может быть, они просто подыгрывали шеф. В общем, короче, Ганлучи закрыли. Вот вам, пожалуйста. Вот вам это что, факты? Это просто ложные факты, только все. То есть это не кофтевик, не видка фактов, это не факт. Ну, таких фактов было, скажем, в трудах последователей Сенка сколько угодно. Все бывало. Вот, так что в работах Башьяна был такой жулик, который создал ученого и прочее. Вот так. Работа Крепишинская, которая тоже воображала, что, так сказать, превращается у него клеточное, неклеточное вещество, клеточное и так далее. Короче говоря, это все выдумки, вымысли. Факты есть факты. Иногда говорят, что факты, они приходящие. Вот открыли факт. Но он никогда не является абсолютным. Рано или поздно он исчезнет. Да ничего подобного. Если факт открыт, он остается навсегда, если он настоящий. Кстати, об этом очень хорошо сказал когда-то Владимир Иванович Бернацкий. Еще в ранней работе 20-х годов. Что если мы берем науку, то теории меняются. Одна теория сменяется с другой. Что остается неизыблемым фактом? Когда бы эти факты не были открыты хоть в античном мире, с ними и сейчас современная наука считается. Потому что это факты. Вот. Ну, факты, конечно, нужно искать. Ученые ищут. Наука занимается поисками сбора фактов. Вы скажете, а житейские факты, вы знаете, они попадаются как там, если человек живет. Сталкивается с миром, и у него появляются, накопляются данные о фактах, накопляются факты. То есть обычно житейские факты специально не ищут. Ну, кроме тех случаев, когда какая-то беда случилась, надо выяснить, в чем дело, тут начинается иногда поиск. А так обычно просто бессознательно, люди не направлены, просто работают, ну и знакомиться с множеством фактов. Правда, я помню, я вам говорил, что есть еще один вид фактов. Есть научные факты, есть житейские факты, а помните, есть факты, которые, кстати, специально ищут люди. Это факты, с которыми мне имеют дело работники полицейских служб, суда, прокуратуры, разведчики. Особенно внешняя разведка старается как можно больше получить фактов, что происходит в соседней стране, не готовится ли она агрессии и так далее, и так далее. Их ищут еще как. Ну, как эти факты назвать? Я даже не знаю. Ну, назовем их расследовательские факты. Потом ясно будет, почему. Так что ведь есть таких, тут еще, да, действительно. Но нас интересует, конечно, поиск ненаучных фактов. Факты, повторяю, не создаются учеными. Ну вот, скажем, вот этот самый завкафедный Нэнси создал факт, ну, один конфуз. То есть создание фактов – это фальсификация. И такого, так сказать, по личным ищете, становится это, ну, повторяю, что этот автор, сам завкафедра, видимо, был, верил в это. А верил почему? И почему Франция это на дыбы встала и поддержала, так сказать, и наградила? А дело в том, что, помните, 870-й год, франко-прусская война, поражение Франции. Франция потеряла Эльзас, Лотарингию, уплатила гигантскую контрибуцию. А в этой окаянной Германии еще и открытие делается. Вот, скажем, рентген открыл их случай, а во Франции что хуже, что ли? Ну вот и открыли эти лучи из патриотических соображений, чтобы прославить свою страну, показать, что мы не хуже немцев, разбираемся и прочее, видите, как бывает. Вот такая вещь. Вот, так вот, видите, создаются факты, только это не факты, это уже факты, это все. Надо сказать, что найти факты, это работа целенаправленная, есть методы отработанные, поиска фактов. Какие? О них обычно много пишут, существуют специальные книги, посвященные, я ограничусь буквально несколько минутами, потому что все это так ясно. Первый способ, метод получения фактов – это наблюдение. Не просто глазение, когда мы глазим по сторонам, смотрим, а систематический поиск, направленный поиск. Вот это научное наблюдение. Вот в результате его мы получаем факты. Вот. Здесь мы с вами в мир не вторгаемся, не вмешиваемся, не меняем ничего. Мы стараемся понять мир таким, как он существует без нашего присутствия. А другой вид – это эксперимент. Когда мы вмешиваемся в дела, помните, мы говорили с вами, свобода и необходимость, создаем эти процессы, воссоздаем и, конечно, наблюдаем. То есть эксперимент не только не исключает наблюдение, а предполагает. Но в одном случае мы наблюдаем за естественно протекающим процессом, а здесь по процессам, которые мы воссоздали, тоже наблюдаем и тоже пишем протоколы, фиксируем, что происходит. Вот, да, ну, иногда говорят об одном еще методе, это измерение. Когда мы, скажем, все-таки прикасаемся к предмету, но не меняем, а просто измеряем. Правда, надо сказать, когда речь идет о микромире, то попытка измерить сразу же перерастает в эксперименты, и там все начинает меняться. Мы об этом уже с вами говорили. Ну, ладно, измерение, есть этот метод особый или нет, дополнение, неважно. Значит, есть два метода, которые пользуется естественная наука. Есть науки, где только возможно наблюдение. Астрономия. Правда, какие-то шаги уже сделаны в области экспериментальной проверки. Там, помните, высаживают эти самые аппараты, так сказать, на планетах, там, на Луне и прочее, и так далее. Но только первые шаги. А когда-то астрономия была чисто наблюдательной. Ну, а что касается физики, химии, так и физики, там преобладает, конечно, эксперимент, который дает огромное количество фактов, которые потом используются. Вот, но обычно, когда читают курсы лекций вот по этому вопросу о фактах и прочее, этим ограничиваются, говорят, есть наблюдение, эксперимент. А есть и другие способы добычи фактов. Ведь есть такие науки, где не то, что эксперимент невозможен, наблюдение это невозможно. Есть такая наука, которая называется исторической наукой. Ведь она что изучает? Прошлое. То есть изучает то, чего уже нет, что исчезло давно. Вот. Причем чем больше вглубь веков уходит история, тем дальше, так сказать, вот. То есть, а тут-то как? Когда невозможен ни эксперимент, ни наблюдение. Как здесь возможно? Можно найти факт. Ну, надо сказать, что это пределы выходит за пределы ваших вероятных интересов, но стоит об этом сказать. Дело в том, что история в настоящее время иногда к ней относится страшно пренебрежительно. Да, какая-то наука, говорят. Сплошные глупости, только и всего. Особенно так относится физики. Скажем, что там, собственно, что там история, какая наука? Да не наука, конечно. Поэтому они туда смело вторгаются, иногда говорят такие глупости, что волосы хватают и прочее. Вот. Я помню, наш один из сотрудников, ну, академик, по-моему, да, если я ошибаюсь, стал заниматься наукой, историей, так сказать, и начал писать о том, что... И такую чушь пишут, что меня просто поражает. Ну, ты почитай хоть немножко и прочее. Так вот есть, и не скажу, что основания-то есть. Если вы посмотрите по книжным полкам магазинов универсальных, книжных, то, к сожалению, примерно 90, а то и 95% то, что выдается за историческую литературу, это просто откровенная халтура. Абсолютно. Рассчитанная на что? На то, чтобы поразить человека, и чтобы он купил книжку, только все. Например, книга под названием «Что врут, о чем врут учебники истории?» Вот, пожалуйста. «Побед, которых не было» и так далее. И, кстати, за них хватаются. Вот эта книжка «Побед, которых не было», Я ее посмотрел и думал, не стоит покупать такое дерьмо. А потом все-таки, думаю, для интереса все-таки пусть лежит. Пришел, а уже книги-то нет, распродали. Рядом стоят серьезные, их не покупают. Подумай, что в Древний Египет, а кто не знает, что есть Египет, что была Нефертити и прочее. Ну, что там читать? А тут, представляете, побед, которых не было. История России. То есть придуманные победы. И вот, дескать, с точки зрения истории, это все выдумка, так сказать, и прочее. Вот один этот самый автор этой книжки «Побед, которых не было», пишет о том, при Иване Третьем, ну, когда воевали, скажем, с Ордой, татарским игом, ну, тут все-таки русские войска иногда одерживали победы, бывало. Ну, все-таки это же все-таки те-то еще более отсталый народ, чем, скажем, русский народ. А вот когда Россия воевала с Западом, кстати, Россия только-только рождалась еще. Во-первых, когда начал царствовать, как вы знаете, Иван Третий, он был великим князем московским, окончил Русь, повелителем всея Руси, то есть России. Он присоединился, так сказать, княжество, создал единое централизованное государство. Так вот, когда Иван Грозный, то есть Иван Третий, это дед Ивана Грозного, начал воевать с Западом, ну, в частности, с Польшей, с Великим князем Литовским, то русские войска непрерывно терпели поражение за поражением. Ну, что можно сказать? Да, были войны, упорные войны. Ну, вот, скажем, в 1501 году, после войны между Великим княжеством Литовским и Российским государством, было заключено перемирие. И согласно условиям этого перемирия, к России отошла 1/3 территории Великого княжества Литовского. Отошел Чернигов, отошел Брянск. Это крупнейшие города. Спрашивается, каким же образом? Терпели поражение, а получили подарок 1/3 территории победителя. Ну, чушь, конечно. Да нет, тогда были еще и знаменитая битва при Митковском поле, когда российские войска полностью уничтожили литовскую армию, 40 тысяч человек. Не просто ее разгромили, она бежала, просто ее заманили в ловушку, и все до единого либо были убиты, либо взяты в плен. Полностью 40 тысяч человек, представляете? После этого, так сказать, и вынужденных литовцы пойти на перемирие. Армии не было, надо создавать заново. Вот оно в чем дело. Но автор продолжает, еще хуже дела были при сыне Ивана III, Василия III. Тоже бесконечное поражение, но опять-таки, во-первых, русские войска взяли Смоленск. А в 1521 году было три перемирие, согласно которому Смоленщина отошла к России. Да спрашивается, в том-то и дело, это что же взятие Смоленска, это поражение было. Вот так. То есть спрашивает автор, так ты знаешь об этом или нет? А если знаешь, то почему ты лжешь? Нагло, бесстыдно лжешь. Вот и все. Так вот, повторяю, что история настоящая – это наука. Точная наука, у которой есть способ установления фактов, и которая базируется на твердо установленных фактах. Вот так. И как же это она делает? Откуда она факты это берет? Это тоже интересно. Ни наблюдение, ни эксперимент. Важнейшее понятие исторической науки – это понятие источника. Источник – это то, из чего черпаются факты. Существует два вида источников. Первый вид – это материальные и вещественные источники. Развалины городов, различного рода вещи, которые достались от того или другого века. Это материальные источники, которые позволяют говорить о том, какое было ремесло, чем занимались люди, что сеяли, так сказать, как пахали, так сказать, как убирали урожай, хозяйственную деятельность, это все да. Но самый важный источник для историка, конечно, это письменные источники. Документы. Они самые важные. настолько важный, что некоторые историки говорят, что историческая наука только там, где есть письменный источник. А поэтому вся первобытная эпоха – это не предмет истории, это предмет гадания. А настоящая наука начинается там, где возникает письменность и появляется документ. Ну, надо сказать, доля-то здесь есть, истина есть. По-настоящему раскрыть положное можно только там, где глубоко это, где есть письменный документ. Вот, скажем, когда-то в 22-м, я думаю, я уже не раз, по-моему, говорил, что первые цивилизации возникли в двух местах земного шара. Это, во-первых, нижнее течение реки Нил, это огромное египетское государство централизованное. А другое – это нижняя часть междуречия Тигра и Ефрата, нынешний Ирак, где возникло 30-40 городов-государств – Ур, Лагаш, Умма, ну и так далее. Это 31 век до нашей эры. Так вот, третья область, где возникла цивилизация – это долина реки Инда. Там возникла цивилизация, которая так и называется – Индская цивилизация – или цивилизация Хараппы. Ну, были найдены развалины гигантского города около деревушки Хараппы современной. Так и назвали этот город Хараппа. Как он назывался в те времена, никто не знает. Кстати, эта цивилизация возникла в 22 году, а в 22 веке до нашей эры возникла, в 18-м она исчезла. То есть снова вернулись первобытные времена. Вот. Так вот, мы знаем очень много об этой цивилизации Инда. Открыты раскопаны города, мы знаем, что там были дворцы, были хижины, так сказать, нищие, были крепости, были храмы и все прочее. Причем мы знаем, что даже была там канализация. О чем мы не знаем? А не знаем вот о чем. А это что, было одно единое царство, как в Египте, или это был комплекс вот этих городов-государств? Не знаю. Почему? Документы индской цивилизации, их существует множество, они до сих пор не дешифрованы. Мы не можем их прочитать. Мы не знаем языка, на котором и родственного языка, который помог бы рассказать. Так что, видите, мы не знаем, какие были общественные порядки. Мы не знаем, кто там царил, правил. Повторяю, было несколько государств или одно государство. А уж о событиях говорить не приходится. Вот так, видите. Так что наши знания здесь, как видите, весьма-весьма ограничены. Вот так же, как была знаменитая Микенская цивилизация. Она возникла в 16 веке до нашей эры. В 12-й погибла. Но потом ее расшифровали. От физических мы о ней многое знаем. Что происходило, кто правил, какие общественные порядки и так далее, и так далее, и так далее. Но вот она исчезла в 12 веке. А с 12 века до 8 века в Греции длятся так называемые темные века. Почему нет письменности? Мы знаем, не хуже этот период археологический, а письменности нет. И поэтому мы не знаем, что там происходило, какие события. Вот такая вещь. Видите, как огромное значение письменных документов. Повторяю, настолько, что историки считают, что это, собственно говоря, настоящая история, только цивилизация. А до этого была преистория, праистория, доистория и так далее. Вот, но надо сказать, что когда до нас доходят памятники, вот эти самые документы, источники, их нужно что? Нужно из них извлечь факты. И историки очень осторожны, необычайно осторожны. Вот. У них даже есть особая область знания, которая называется критикой источников. Так и называется критикой источников. Источники нужно критиковать. И только тогда мы... Это и есть извлечение фактов. Что значит критика источников? Ну, прежде всего, на читателях руках оказывается документ. Вот. И теперь мы должны подвергнуть его внешней критике. Внешняя критика. Или подготовительная критика. Существует два вида вот этой внешней критики. критика восстановительная и критика происхождения. Ну, в чем суть восстановительной критики? Ведь вот до нас очень редко доходит оригинал. Обычно до нас доходят копии, да еще снятые с копии, а те еще и с копии и прочее. В результате документ входит множество ошибок. И нужно, чтобы все ошибки устранить, восстановить первоначальный текст. Вот это называется восстановительная критика. А следующий шаг – выяснить, когда этот документ реально появился и кто его автор. Время. И это не такая простая вещь. Здесь мы очень часто сталкиваемся с тем, что называется фальсификацией подделка. То есть документ современный выдается за документ прошлых эпох. И здесь мы имеем дело не просто с ошибкой, а чаще всего с жульничеством, мошенничеством. Так вот, нужно четко установить, когда возник этот документ. Надо сказать, что здесь мы имеем много примеров прямых, так сказать, подделок, которые нашумели на весь мир. Ну, помните, я когда-то вам рассказывал, когда шла речь об эпохе Возрождения, об одном философе, мыслителе, ученом Лоренцо Валла. Он один из первых занялся разоблачением подделок. Вот он разоблачил так называемое предписание этого римского императора Константина. Ну, суть такова, если сказать. Константин перенес столицу из Рима в Константинополь. Ну, тот город, который сейчас называется Стамбул. И он, так сказать, отдал власть над Римом кому? Папе Римскому. Это называется Константин Абдар. Грамота, согласно которой, так сказать, Рим переходит под власть Папы Римского. И Лоренцо Валла убедительно доказал, что документ подделан где-то в 13-12-13 веке. Подделка. Вот и все. Еще есть знаменитые документы завещания Петра Первого. Якобы перед смертью Петр Первый написал завещание, где намечал планы России по завоеванию всего Запада и прочее. Теперь известно, кто их сочинил. Сочинили его еще в начале 19 века и используют чистая фальшивка. Вот. Ну, для того, чтобы, так сказать, возбудить на Западе ненависть к России. Это так было еще в старые времена. Помните знаменитое стихотворение Пушкина «Клеветникам России»? Вот так. Вот. Ну, а бывали и подделки, так сказать, как тексту, вызванные к жизни высокими чувствами. Ну, вероятно, вы знаете, что в 17 веке Чехия потеряла независимость. Стала одной из областей империи, Австрийской империи, империи Габсбург. Началось всеобщее онемечивание Чехии. Чешский язык изгонялся из школ, университетов. Все преподавалось на немецком языке, шла онемечивание. А в 19 веке наметился период чешского возрождения. Люди, которые отставили чешский язык, так сказать, пытались восстановить его во всех правах и так далее, и так далее. Ну, правда, иногда они доводили это дело и до абсурда. До того, что пытались из чешского языка изгнать все интернациональные термины. Да. Есть термины «партия» во всех языках европейских. Они изгоняют партии, так далее, манифест, ну и так далее. Ну, так далее. Вот. Так вот, надо было доказать, что Чехия имела великую культуру. И вот в 19 веке Вацлав Ганка нашел краеведческую рукопись. Это собрание сочинений эпических поэм чешских 13-14 века. Так что, видите, Чехия имела не меньшее наследство, чем немцы, которые со своими там это самым знаменитым, так сказать, этими песнями о Нибелунгах и прочее. А потом выяснилось, что это подделка. То есть все эти документы создал сам Вацлав Данко. Ну, во имя, так сказать, возрождения чешского слова и так далее, и так далее. Ну, ты... ну, скажу, много... Я еще один об одном документе расскажу, который называется «Документ Сиссона». Сиссона. Вероятно, вы слышали много раз об этом иногда не как о само собой разумеющемся, что руководство большевистской партии было на службе у германского императора, получив, так сказать, от генерального штаба германской армии огромные суммы денег, большевики, так сказать, подрывали мощь России и обрекали ее на поражение. Золото кайзера. Слушание. Вот. Ну а как это доказать? Как раз в 17 году. И появились вот эти бумаги. Документы, которые неопровержимо свидетельствуют, что большевики получали деньги и задания от германской разведки. Вот. Они появились где-то в июле 17 года. Ну и надо сказать, что Джордж Хилл, который был резидентом СИС, это Secret Intelligence разведки, эти документы купил с тем, чтобы разоблачить большевиков. Но надо сказать, он пишет в своих воспоминаниях, которые сейчас переведены на русский язык. Джордж Хилл, почитайте записки разведчика. Вот. Посмотрели и выяснили, что это чистейшей воды ошибка, подделка. То есть, что они потратили огромные деньги за ошибку. Ну, что они сделали? Англичане с англичанами не взяли и продали их американцам. За еще в два раза взяли большую сумму. Так продали их журналисту Сиссону, который был представителем одного из американских информационных центров. Вот, по его имени и документы эти называются документами Сиссона. Ну, когда он их привез в США, то по приказу президента США Вудро Вильсона эти документы были опубликованы специальной книгой о том, как, так сказать, большевики продавали, так сказать, Россию германскому империализму. Ну, надо сказать, что подняли на шум, конечно, кто? Ну, просто противники большевиков. А настоящие историки сразу сообразили, что это чистая подделка. Ну, как сам Дзорхил, кто же понял, что это подделка. То есть они разобрались. Вот. Ну, вот был такой крупный деятель, Томаш Мастарик. Ну, я думаю, что имя его мало кому известно. Это первый президент Чехословацкой республики. Один из организаторов мятежа чехословацкого корпуса «Враг большевиков». Так вот, когда он ознакомился с этим документом, он сказал: наши друзья, американцы, англичане, французы, купили большевиков. Это, конечно, липа абсолютная. Ну, бросалось в глаза. Нужно было доказать, что большевики действовали по указанию этого самого германского штаба. И там был такой документик. Документ, представляете, значит, разведка германская своему агенту в России шлет указание, как действовать, на какой бумаге. Фирменная бумага. Где, так сказать, все указано, так сказать, генеральный штаб германской армии, так сказать, отдел такой-то, такой-то, такой-то и прочее. Вот так. Ну, представляете? Это же никто делать не будет. Причем пишут Ленину и говорят ему, что вот недавно, вам, вероятно, еще это неизвестно, состоялось заседание главного штаба большевиков, так Ленин-то и был. Ну, все в таком духе. Чушь сплошная. И такая грубая, наглая, бесстыдная проделка. Вот такая вещь. Томаш Мастарик написал липа, абсолютная липа. А потом этим делом занялся очень крупный дипломат американский, он же историк. Кстати, он был послом одно время в СССР. И, надо сказать, относился к нам не лучшим образом. Но когда он стал заниматься вот этим документом, он что делал? Во-первых, доказал, что это подделка. Непроверимо. Более того, нашел автора подделки. Этим автором оказался журналист Фердинанд Эссендорф. То есть он установил, когда он сделан, кем сделан, каким образом и прочее, прочее, прочее. Казалось бы, вопрос решен, а вы знаете, это чепуху до сих пор пересдают у нас. И пишут, вот видите, какие и так далее. И когда говорят о золоте Кайзера, об измене большевиков, то говорят, что доказать не нужно, это столько неопровержимо, это липа. Я, кстати, занялся частным исследованием это дело, прочитал всю литературу, что есть. Могу вам сказать, нет ни одного факта. Ни одного. Да, кстати, не люблю. Дело для чего кончилось? Когда началась вот эта кампания по измене большевиков, целый ряд крупных большевиков были арестованы. Задержались в тюрьме. А потом их всех выпустили. Вел исследование один, по-моему, я сейчас забыл фамилию его точно, по-моему, Сорокин. Ну, в общем, очень опытный следователь. Вначале он был поверил, все это прочее. Стал исследовать. И доложил министру юстиции, что все это абсолютнейшая липа. И что всех нужно отпускать. И всех отпустили. Так-то видите. Вот вам поделки. Кстати, поделывают ведь не только бумаги. И вещи поделывают. Вот, например, в конце 19 века Парижский музей Лувр приобрел огромную историческую ценность. Корону, которую один из греческих городов-государств подарил скифскому царю Сайтоферну. Золотая корона. Вот так. Вот этот шедевр, так сказать, греческого искусства был куплен за огромную сумму. Показан, правда, у некоторых историков зародилось сомнение. Ну да, а потом выяснилось, что этот шедевр был изготовлен в Одессе ювелиром Рухиновичем. Кстати, он был ни при чем, просто ему заказали корону, он ее сделал. И как мир, к мошенничеству никакого отношения не имел. И прочее. Вот так. Так что клич, важнейшая критика, критика происхождения. То есть выяснить, ни подделка нет. Бывает так, что доказывают подельница, а бывает и наоборот. Вероятно, что вам хорошо известно, и школьному курсу это знаменитое произведение русской литературы XII века, это «Слово о полку Игореве», которое было найдено, ну, где-то в конце XVIII века. Так вот, вначале большинство не сомневалось в том, что это, конечно, ну, оригинал, то есть это документ XII века. Но в конце 30-х годов французский филолог Андре Мазон выступил с работой, где стал доказывать, что слово о полку Игореве это совсем не документ XII века, а это подделка, которая совершена в конце XVIII века при Екатерине II. Ну, надо сказать, что потом к этому присоединился очень крупный наш историк Александр Александрович Зимин, он умер в 90-м году, вот, который написал огромный труд, где он доказывал, что это чистейшей воды подделка. И указывал, как она была, эта подделка, совершена, на основе какого материала. Ну, надо сказать, что когда он это сказал, это было в 60-х годах, то наше начальство обиделось, то есть это как? России лишают такого замечательного документа и прочее, прочее, прочее. Поэтому его труд опубликовали в 100 экземплярах на ротопринте. Раздали участникам совещания тайного, где все это обсуждалось. Вот так. А потом все эти труд изъяли у них и уничтожили. Так что никогда до публики доведено, не дай бог, не прочее. Его издали только потом в 2006 году, после всей перестройки, полностью этот труд издан в новом варианте и прочее. Вот, значит, Демин доказывал, а он, кстати, был авторитетом, он действительно неплохой историк, очень неплохой историк. Ну, надо сказать, с самого начала вот эта кампания встретила сопротивление. Вот, был такой филолог, Роман Якобсон, если вы знаете стихотворение Маяковского, кстати, он был другом Маяковского, И поэтому стихотворение о Теодоре Нетто, это был наш дипкурьер, который был убит при нападении на дипломатическую почту советскую, что он целый день болтал о Ромке и Капсоне, там смешно потел стихи. Кстати, мигрант, он стал доказывать, что Мазон не прав. Ну, а теперь надо сказать, что появилось два очень крупных труда. Один это труд доктора наук исторических, это Антон Анатольевич Горский, вот, и академик-филолог, это Александр Дерезняк. Неопровержимо доказали, что это не подделка, а действительно документ 12 века. Так что на этом, так сказать, споры сейчас прекратились. Причем они исходили не из патриотических соображений, когда там, помните, изымали эти все прочее, а просто, ну, считали, что это докажут, это подделка, так подделка, что делать? Как-то видите. Кстати, надо сказать, что самая последняя подделка, это знаменитая Велесова книга. Вдруг появился откуда-то шедевр неведомый, якобы написанный в 9 веке жрецами Новгорода, еще не христианского, а языческого, где рассказывается об истории Руси. Ну, надо сказать, что это грубая подделка, поэтому никто из историков ее просто не принимает. А ее перестают без конца, знаете. Вот я уже встретил недавно 8-е издание, где книга и, так сказать, приложение о том, что это великое, и так далее, это все вообще до чепуха, конечно. Вот такая вещь. Так что, видите, нужно всегда подходить осторожно. Ну-ка, спрашивают, хорошо, доказали, что это документ такого-то века. Что, мы уже получили факт? Ничего подобного. Историки продолжают критику. И теперь уже они переходят к новому виду критики. Там была внешняя подготовительная критика, а здесь внутренняя критика, которая делится на позитивную и отрицательную. Что такое позитивная критика? Это истолкование смысла текста. Истолкование буквальное и истолкование действительное. Дело в том, что одно дело буквальное толкование. Текст может скрывать метафоры, там написан, так сказать, метафорически, аллегорически и прочее. Надо раскрыть реальные взгляды автора. И здесь, скажем, если мы раскрыли, то мы устанавливаем, что думал автор. Вот, каковы ее взгляды, то есть, какие представления здесь, так сказать, можно точно установить истину. А дальше начинается отрицательная критика, которая делится тоже на две части. Критика достоверности и критика точности. Что такое критика достоверности? Это установление того, автор писал правду или лгал, сознательно вводя в заблуждение. В том-то и дело, что если мы установили, кто считает так, установили подлинность документа, проблем нет. Мы знаем, что происходило. Автор-то ведь жил в то время и рассказывает. Ничего подобного. Автор может лгать, сознательно вводить заблуждение. Так вот, нужно точно установить, лгал он или нет. И второе. Автор мог не лгать, а что ошибаться. Так вот, это критика точности. Нужно выяснить, ошибался он или не ошибался. Очень важно установить, автор был свидетелем этих событий, которые описывают, или написал со чужих слов. И чаще всего все-таки это с чужих слов. Поэтому он мог и лгать, мог и ошибаться. Ведь. Вот такую гигантскую работу проводит историк, настоящий специалист. Прежде чем начать работу с фактами. То есть факты нужно точно установить. А почему эта критика отрицательная? Потому что, понимаете, можно хорошо установить ошибку. Это можно. Что это заявление ложное. А вот твердо установить, что оно истина, невозможно по документу. Нужно что? Сопоставление многих документов. Причем документов, которые имеют разных авторов, разное происхождение. И только путем сопоставления можно выяснить, установить точный факт. В общем, гигантская работа. Вот это запомните, что историки тоже работают. Настоящие историки. Нет, есть халтурщики, что угодно. Ну, кстати, сейчас пишут книги, как раз не историки, а просто халтурщики, и больше ничего. Вот так. Так что, видите, самая важная вещь – это достоверные факты. Факты должны быть установлены. И что, на этом мы с вами работу кончаем, научно, ничего подобного. Мы переходим к новой теме, которая будет называться «Проблема понимания и объяснения фактов». Проблема понимания и объяснения фактов. Сейчас я посмотрю, какая это у меня тема. Тут не было ошибок. Значит, проблема понимания и установления фактов. Ну, так как мы с вами проработали час 10 минут, так, значит, мы сделаем перерыв на 10 минут и продолжим. Ведь запишите, новая тема, проблема понимания, это не факт. Мало фактов найти.